Приветствую вас, дорогая молодежь, братья, сестры, все, кто сегодня в этом зале собраны. Приветствую вас именем Господа нашего, Иисуса Христа. Подходит к концу наше прекрасное молодежное общение. Я так тоже, братья сказали мне, должен что-то сказать о себе хотя бы кратко. У меня впечатление такое, что здесь, ну, в целом, наверное, любят люди молодые знакомиться, да? Я так по реакции сужу, когда братья о себе говорили, реакция была очень живой. Это естественно. Так должно быть. Мы должны быть открыты друг для друга. И знакомство – это вообще важный момент в нашей жизни. Знакомство – это важный этап в нашей жизни. Это действительно важный момент в жизни, особенно когда жизнь еще ближе к старту. Моя жизнь уже все-таки с горочки идет. Я несколько слов тоже о себе скажу. Зовут меня Александр Вейс. Рад всегда, когда меня называют брат Саша. Приехал я из Сибири. Город Славгород там такой есть небольшой. И здесь участвую тоже в проведении библейских курсов в Молдавии. И хоть я уже не так, может быть, мало пожил на земле, но все еще продолжаю знакомиться. Сегодня с Молдавией знакомился. Вы знаете, как в Сибири про Молдавию говорят? Какие словосочетания используют? Ну, может быть, я нового ничего не скажу вам, но говорят так. Солнечная Молдавия. А я сегодня толкал машину в гору и думал... Да. Попробуй найди два отличия от Сибири. Я понимаю, что у вас не всегда так. Я видел вдоль обочины виноградники и понимал, что это действительно солнечная Молдавия. Друзья, очень часто наше представление о чем-либо, наше знакомство с кем-либо, оно корректируется, оно меняется с течением времени. Иногда мы ложные выводы можем делать. И когда друг с другом знакомимся... Вы сталкивались с этим уже, наверное, и не раз. Первое впечатление бывает каким? Бывает обманчивым, бывает неверным. Я был бы рад сегодня с вами вообще о теме знакомства много говорить, но на сердце у меня совсем другая тема. Хотя тоже связано отчасти с темой знакомства. И неуместно было бы нам в конце молодежного общения посвятить много времени для того, чтобы раскрывать истинные принципы знакомства. Я только несколько моментов скажу. Просто как напутствие вам, друзья. Вам еще, может быть, не раз придется и знакомиться. И, к сожалению, а может быть и к счастью, не один раз придется результаты ваших знакомств, ваших представлений о ком-либо, придется что делать? Корректировать. По-другому понимать. Когда вы поймете, что первое впечатление оказалось неправильным, вам придется знакомиться по новой. Вообще мы знакомимся всю жизнь. Я женат, у нас 9 детей. Я с женой уже прожил, так надо считать, 30 лет вместе. Я рано женился. Я до сих пор с ней знакомлюсь. Не верите? Точно, точно. До сих пор знакомлюсь. Я сначала вам очень просто скажу. Когда я первый раз на нее обратил внимание, ну, это была сестра в молодежи. Я знал ее фамилию, имя, кое-что знал о ее семье. А потом прошло время, я поверил, что она должна быть моей женой. Я считаю, это главный момент вообще, когда молодые люди вступают в брак, если они христиане. Этот шаг должен быть сделан по вере. И вот, казалось, я уже кое-что знал о ней. Потом она стала моей невестой. Прошло какое-то время, и я знакомился с ней в новом качестве. Она стала моей женой. А потом я в армию ушел. И я 2 года ее не видел. Я, конечно, не мог себе представлять, как она будет меня ждать, какие будет чувства испытывать. В мое отсутствие у нас родилась наша доченька первая. Она стала мамой, и мне снова нужно было с ней знакомиться. Какая она мама? А теперь не так давно, ну, в общем-то, уже тоже прошло 8 лет, она стала бабушкой. И я снова с ней знакомлюсь. Какая она бабушка. Но ведь это только одна сторона вопроса. Правда, друзья? Скажите, если вы, ну, допустим, хотите соединить свою жизнь с человеком, и вот человек тот, с кем вы мыслите, что ваша жизнь соединится, очень красивый человек. Вообще это хорошо или нет? Я так скажу, у меня записка здесь лежит про красоту. И я на 100% согласен, что красота – это можно понимать как дар Божий. Да. Ну, ответьте мне, пожалуйста, скажите, если моя половина, будущая, красавица, если мой суженый, писаный красавец, это уже все? Это уже гарантия, что хорошая будет жизнь? А? Нет? А если он 2 университета закончил? Образованнейший человек, знает, голова. Это все гарантия? Да? Нет, это не гарантия. Это совсем не гарантия. А если это сын известных людей, знаменитых людей, или дочь, может быть, даже известного служителя? Я скажу, друзья, это о чем-то скажет. Это не просто так. Но скажите, это уже гарантия? Все, тут уже точно, все будет гладко, все будет хорошо. Нет. Приехала ко мне как-то родственница. Молоденькая девушка. Ну, уже, может быть, конечно, не 16 лет она была. Уже в возрасте таком. Просто мы, когда постарше становимся, мы по-другому смотрим на вас. Ну, как и вы на нас тоже, да? По-другому смотрите, если человеку 30 или если человеку 50. Так же и мы смотрим. Уже со своей колокольни, когда человеку 20, это еще молоденькая девушка. И знаете, ей предложение сделала уже, я не знаю, сколько братьев. Ну, не 2, и не 3, и, может быть, и не 5. Всем отказала. Почему отказала? Наверное, капризная очень, да? Вредная. Не знаю, может быть, там не все гладко с капризами. Но причина настоящая была не в этом. У нее очень жестокий отец. Действительно жестокий. Я не буду много вам говорить. Скажу только, что он топором вырубал дверь, где от страха испугавшаяся эта девушка пыталась спрятаться, замкнувшись от своего отца. И такое бывает. И она просто боялась. Она боялась выйти замуж. Она мне говорила: «Дед Саша, как определить? Ну как мне с ним познакомиться и быть уверенной, что это действительно будет хорошо?» Может быть, она не в самой благополучной церкви выросла, не знаю. Хотя церковь, в общем-то, по моим понятиям, неплохая была. Я ей ответил очень просто. Мне так сказал. Я имя не буду ее говорить, хотя, я думаю, вы никогда не пересечетесь с нею. Она очень далеко отсюда живет. И я так сказал. Если тот, кто делает тебе предложение, боится Бога, тогда его бояться не надо. Хорошо вам говорить, дед Саша. Так он, конечно, скажет, что он Бога боится. А как мне определить, что он боится Бога? И вот тогда я ей сказал, я ее по имени назвал, и говорю: милая моя, никого здесь не обманешь в этом деле. Если ты хочешь узнать, боится ли он Бога, ты, во-первых, сама должна Бога бояться. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Друзья, мы сегодня слышали много добрых моментов, много добрых советов, побуждений, слов прекрасных, песен хороших, стихотворений, проникновенные мысли. И все это хорошо, можно будет многое вспомнить. И даже когда будем ехать домой, это действительно прекрасно, если мы в машине будем вспоминать, о чем здесь шла речь. Но если мы за всеми этими словами не поймем, что с нами здесь разговаривал не просто брат из Казахстана, из Ташкента, из Курска, еще откуда-то, из Сибири. Друзья, ведь с нами в жизни разговаривает Бог. Разговаривает Бог. Если ты хочешь познакомиться с человеком, Библия дает три вернейших критерия, как познакомиться. Точнее, каков человек. Можно по-разному определять. Я коротко обобщу и скажу так. Если взять послание Фессалоникийцам, 1 Коринфянам и многие другие послания апостола Павла, и не только послания апостола Павла, он очень часто использует вот такую тройную формулу. Он говорит: а теперь пребывают сии, что? Три. Вера, надежда и любовь. Я так скажу тебе, дорогой друг. Скажи мне, на что ты надеешься, чего ты ожидаешь в твоей жизни? И я скажу тебе, кто ты. Скажи мне, во что ты на самом деле веришь, и я скажу тебе, кто ты. Скажи, что ты любишь, и я скажу тебе, кто ты. Независимо от того, от кого ты родился, как, сколько у тебя образования, насколько красивого человека ты в зеркале видишь. Независимо от этого, внутренность твоя определяет, кто ты есть. А внутренность твоя, над ней как раз и работает Бог. Он хочет, чтобы наша вера, наша любовь, наше упование, они были настоящими. Чтобы мы отсюда вышли другими, мы хоть как другими выйдем. С любого собрания ты выходишь другой, не такой, каким ты зашел. И дело не в том, что ты несколько часов старше стал, не в этом дело. Дело в том, как я и ты отнеслись к Слову Божьему. И вот об этом я постараюсь кратко сказать на основании одного события в жизни Иисуса Христа. Это событие очень коротко описано, это событие было коротким, но его значение для некоторых людей трудно переоценить. Друзья, с нами здесь говорит Бог, и мы в любом случае изменяемся. Соглашаемся мы с Богом, мы выходим другими отсюда. Не соглашаемся, мы тоже выходим другими. Мы не остаемся такими, какими мы были в начале. Это просто невозможно. Евангелие Марка, 8 глава, 10 стиха. «И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, речь о Христе идет, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». С 10 по 13 текст я прочитал. Друзья, это печальное событие. Наверное, это самое короткое время, когда Иисус много раз переправлялся через Галилейское озеро, через море Галилейское. Много раз. Иногда он переправится, и на другом берегу целый ряд дел мог сделать. Кого-то исцелить, из кого-то беса изгнать, проповедь сказать, посетить Капернаум,
в другой город пойти. А здесь что получилось? Переправился? Сколько времени он там побыл?
Я понимаю, очень недолго. Очень недолго.
Вышли навстречу люди, поговорили с ним. И Иисусу ничего не оставалось делать, как что сделать? Опять в лодку и назад, и назад.
Друзья, вот эта печальная, короткая история, она должна нас чему-то научить.
Я был бы очень рад, если бы я сам всегда в своей жизни и вы в своей жизни вот из таких историй извлекали урок. И здесь я один урок сегодня хочу подчеркнуть. Он очень просто может быть выражен. Очень просто. Выполнить его не всегда просто. И урок этот такой. Спорить с Господом нельзя. Нельзя. Несколько слов. Это один из важнейших уроков, который мы должны в жизни выяснить. Вот подумайте, чего вот эти люди добились, которые спорили с Господом? По-человечески они выиграли спор, правда? Сумел Христос их переубедить? А?
Не сумел. Поймите, я глубоко уверен, он мог бы их переубедить.
Без особого труда.
Но он все-таки не стал этого делать.
Он не стал их переубеждать. Он сел в лодку и поплыл назад. Так чего они добились?
Спор выиграли, правда? Добились. Добились. На самом деле, там, на том берегу Галилейского озера, но я сейчас только одну сторону возьму. Там они открылись, какие они есть.
Они открыли свою характеристику. Они открыли, кто они на самом деле. И с этими людьми не стоило дальше говорить. Открылись черты их нрава порочного. Друзья, я очень извиняюсь, я первый раз здесь у вас. Принято вообще-то другие проповеди говорить, когда первый раз приезжаешь куда-то. Я вам так скажу, у меня и был другой конспект. Но я остановлюсь на этом. Несколько характеристик бегло постараюсь пройти. И пусть с нами поговорит Господь через это место Писания.
Урок главный. Держите в сердце. Спорить с Господом нельзя.
Итак, первое, что мы о этих людях можем сказать – какова их характеристика? Что мы видим здесь? Я могу так обобщенно немножко сказать. Мы ясно видим, что это были предвзятые люди. Вы понимаете это слово, друзья? Что такое предвзятый человек? Предвзятый. Это человек, у него уже до начала разговора уже все решено. У него мнение готовое. Посмотрите, Иисус, что Он успел им сказать? Он вышел из лодки. Эти люди что сделали?
Навстречу вышли. Не с хлебом, с солью вышли.
А с чем?
Они спорили с Ним.
Они пошли навстречу к Иисусу, а у них уже было готовое что?
Мнение.
Готовое мнение.
С нами не бывает так, друзья. Я когда в зеркало смотрю, я вижу человека, которого далеко не всегда легко сдвинуть с его позиции. А иногда надо бы. Надо бы.
Предвзятый человек, он закрыт. Он закрыт для Господа. Это не единственная характеристика этих людей. Они, когда спорили с ним, они стали чего-то требовать. Человек, который спорит с Богом, это его характеристика. Он такой есть. Он требует чего-то от Господа. Он считает, что он имеет на это право.
Друзья, я когда опять-таки о себе думаю, я в себе это тоже замечаю.
Мне часто кажется, что должно быть вот так и не иначе. И я к Богу прихожу, и я думаю, надо, чтобы было вот именно так, как я считаю. Уже у меня это как-то, это вообще в человеке внутри. К Богу подходить с какими-то требованиями. Скажите, эти люди чего не требовали? Как написано в тексте? Они требуют чего? Знамения требуют. А что такое знамение? Ну, во-первых, это знак, да? Который что-то доказывает. Они знака требуют. Друзья, иногда человек никак не соглашается, не хочет каяться. Ему еще один знак нужен. Вот если этот знак будет, если это будет веский знак, ну тогда, тогда так и быть, я соглашусь с Богом. Тогда да. А если этого не будет, ну, тогда и покаяния не будет. Друзья, скажите, а сколько знаков Господь до этого уже дал людям? Вообще, вот здесь он переправился на другую сторону. Вы помните, что он до этого делал? Он накормил 4000 человек небольшим количеством хлеба и рыбы. Это он не первый раз людей кормил. Уже второй раз. До этого он кормил сколько людей? 5000 мужчин, не считая женщин и детей. А сколько он чудес еще совершил до этого? Скажите, сколько еще знаков нужно было? Друзья, человек, который спорит с Богом, он требует чего-то от Бога. А на те многие-многие знаки, которые Бог в нашей жизни уже сделал, человек не обращает внимания. Он говорит, еще один знак давай. Тогда может быть. Следующая характеристика. Требовали, искушая его. Вы понимаете, что это такое? Искушать. Можно по-разному ответить на этот вопрос. Что это такое? Но вот эти люди, которые искушали Бога, если бы они понимали, кто перед ними стоит. Искушать – это в каком-то смысле испытывать. Искушать – это не только испытывать иногда. Это очень часто побудить к чему-то, да? Побудить к чему-то, к недоброму побудить. Искушали Христа для того, чтобы найти что-нибудь, за что зацепиться. Почему они это делали? А мы уже сказали об этом, почему они делали. У них за спиной были уже не 2, и не 5, и не 10 случаев, где Бог им знаки давал. Они их отвергли. И теперь то, что они делали, они искушали Бога. Они не понимали, с кем имеют дело. Дальше, следующая характеристика. Она уже немножко другого плана. Иисус, глубоко вздохнув, задает им вопрос. Какой вопрос? Этот вопрос начинается со слов «Для чего?». Друзья, когда мы что-то говорим или делаем, или отказываемся делать, всегда ли мы понимаем, почему мы так поступаем? Христос этим людям, просто этим вопросом, Он хотел повернуть их лицо и сказать, вы посмотрите на себя, оцените, что вы делаете, для чего вы это делаете. Оцените свои мотивы, чего вы на самом деле хотите. Человек, который спорит с Богом, он не оценивает свои мотивы. Он их не знает. И по большому счету, он их знает, что он их не хочет знать. Он занят спором. Он спорит с Богом. Он не хочет соглашаться. Бог говорит, а у человека свое мнение. Он от него отступать не собирается. Вот если ты мне что-нибудь докажешь, Господи, тогда да, тогда пожалуйста. Но оценить свои мотивы этот род не способен. И вот потом Иисус дает им еще одну характеристику. Это уже Господь дает характеристику. теперь уже не они сами о себе свидетельствуют, а он говорит, роду этому не дастся что? Не дастся знамение. Вы знаете, как эту характеристику можно выразить? О чем здесь речь идет? Человек, который противится Богу, остается без откровения свыше. Бог не будет на поводу у нас ходить. Никогда не будет ходить. Не дастся роду сему знамения. И последний признак этих людей – это признак страшный. Люди, которые спорят с Богом, остаются без Бога. Друзья, это тоже характеристика. Христос сел в лодку и отправился назад. Можно я вам такой вопрос задам? Братья и сестры, как вы думаете, где эти люди, о которых написано в 8 главе Марка? Где они? Вы когда-нибудь думали об этом? Вы знаете, я себе как-то поймал на такой мысли. Я читаю Евангелие, я читаю знакомые истории. Они мне привычные. Но ведь за этими историями стоят живые люди, которые когда-то прожили жизнь. Они знакомились с другими. Они разговаривали с другими людьми. Они встретились с Господом самим. И я часто упускаю из вида, что эти люди, они ведь по большому счету, они никуда не делись. Нет, мы их больше не видим на земле. Мы с ними уже не познакомимся. Нет. Но где эти люди? Мы сейчас здесь сидим в этом зале. Выслушивали программы, проповеди. А эти люди в это время, они ведь где-то есть. Они где-то есть. И есть только две вечности. И я не знаю, кто из них где. Может быть, кто-то из них покаялся. А может быть, и совсем по-другому. Вы знаете, вот в Библии, в Евангелии от Луки, в 16 главе, есть такая, некоторые говорят, это притча. Я думаю все же, что это не притча. О богаче и о ком? О Лазаре. В притчах обычно нет имен. Бог о людях реально живших. Там Авраам упоминается. Я не думаю, что Христос о реально живших людях рассказывает иносказательные истории. Я думаю, что Он правду сказал. Этот человек, Лазарь, реально существовал. И сейчас реально существует. И вот богач, то, что с ним потом случилось, он для нас служит иллюстрацией. Люди, которые находятся в вечности, как вы думаете, у них память есть или нет? Вот там, в вечности, куда мы заглянуть можем только через Библию. Есть там память? Есть. Богач в пламени мучится и вспоминает, что у меня там 5 братьев есть. Ты, пожалуйста, пошли Лазаря, пусть он их предупредит, чтобы они сюда не попали. Некоторые насмешники над Богом, они говорят, а я лучше в ад хочу попасть. Там больше интересных людей. Наивный, бедный обманщик, себя обманываешь. Там не может быть интересно. Там есть одна забота, хоть бы сюда больше никто не попал от других. Хоть бы сюда больше никто не попал, пусть братья мои сюда не попадут. Он помнит их. И эти люди, если они впоследствии не покаялись, то они сейчас, когда мы слушаем слова этой проповеди, вполне возможно, они вспоминают тот день, когда они довольные выиграли спор. По-человечески они выиграли. Иисус ничего как будто бы не смог им противопоставить. Развернулся и ушел. Друзья, это собрание заканчивается. Мы отсюда уйдем. другими, не такими, какими мы пришли. Позволим ли мы Богу изменить что-то в нашей жизни? Или останемся при своих мнениях? Друзья, спорить с Богом разве можно? Спорить с Богом нельзя. Нельзя просто. Христос хочет для нас доброго. Он сегодня говорит с нами. И познакомиться с Иисусом, если я с женой своей уже 30 лет знакомлюсь, то, друзья, лучше и лучше знакомиться с Иисусом – это то, что жизненно необходимо. Нам нужно с Ним разговаривать. Нам нужно с Ним соглашаться. И нам нельзя с Ним спорить. Аминь. Мы будем молиться. Если кто-то знает, что сегодня Бог с ним лично поговорил и позвал к покаянию, вот здесь брат свидетельствует, сказал про Геннадия Сергеевича. Он говорит, обычно не зовет сильно настойчиво к покаянию. Я тоже этого не люблю делать. Но я хочу вам сказать, друзья, я действительно не хочу много раз повторять этого. Но хочу вам еще раз сказать, друзья, вопрос действительно серьезный. Пожалуйста, не спорьте с Богом. Если вас только я позвал к покаянию, не надо каяться. Если только песня позвала к покаянию, не надо каяться. Но я думаю, что сегодня есть те, кого Бог позвал к покаянию. Через проповедь мою или другую, через песню. Если ты понял, что тебя сегодня зовет Господь, пожалуйста, не сопротивляйся. Согласись с Богом. Выйди сюда вперед и помолись. А мы встанем и будем молиться. Те, кто знает, что его зовет Господь, выходите, пожалуйста, сюда и помолитесь. Встанем для молитвы.